любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Девизом этой необыкновенной женщины были слова Кафки: «Стой под дождем, пусть пронизывают тебя его стальные стрелы. Стой, несмотря ни на что. Жди солнца, оно зальет тебя сразу и беспредельно». И, казалось, солнце действительно пронизывало с головы до ног эту светлую, искрящуюся женщину с глазами цвета васильков, Людмилу Целиковскую. Родилась будущая звезда экрана 8 сентября 1919 года в Астрахани в интеллигентной семье музыкантов. И ноты она выучила раньше, чем буквы. К несчастью, Люду часто мучили приступы малярии. Врачи советовали поменять климат, и, когда девочке исполнилось 6 лет, семья Целиковских перебралась в Москву. Отец Василий Васильевич занял пост заведующего музыкальной частью Большого театра. Мать, Екатерина Лукинишна, посвятила себя семье, хотя, как и муж, закончила консерваторию. Обнаружив у дочери абсолютный слух, отец отвел ее в Гнесинское училище. Но Люда не хотела стать ни оперной певицей, ни пианисткой. Она бредила драматической сценой. В 1937 году в театральное училище при театре Вахтангова поступало 900 человек, а приняли только 13. Среди них была и Людмила Целиковская. На экзамене она рассмешила всю комиссию, сказав, что зовут ее Людмила Васильевна, а к экзаменам она готовилась с мамой. Комиссия веселилась от души, а Люда, заплакав, убежала из зала. Она решила, что в училище ее не примут. Но судьба распорядилась иначе, ее приняли. Почти сразу Людмила начала сниматься в кино. Это противоречило уставу вахтанговцев. Но за юную актрису заступился сам Рубен Симонов, сказав: «Кому-то нельзя, а кому-то нужно». Всенародная слава обрушилась на Людмилу Целиковскую в 1941 году, когда на экраны вышли лирическая комедия «Сердца четырех» и «Антон Иванович сердится». В этих непритязательных комедиях была найдена дорожка к сердцам и душам зрителей, вспоминала Целиковская. Ее очаровательные, женственные, кокетливые героини никого не оставляли равнодушными. Потом появились «Воздушный извозчик», «Близнецы», «Беспокойное хозяйство», имевшие грандиозный успех у зрителей. Особое место в биографии актрисы заняла историческая драма «Иван Грозный», где Целиковская сыграла царицу Анастасию. Эта роль принесла ей много неприятностей. Софитами ей сожгли хрусталики глаз. И к тому же она оказалась единственной актрисой в съемочной группе, кто не получил сталинской премии. Иосиф Виссарионович лично вычеркнул ее из списка со словами: «Царицы такими не бывают». А в 1955 году исполнилась ее мечта. Она воплотила на экране центральную роль Ольги Ивановны в чеховской драме «Попрыгунья». Последние съемки Целиковской состоялись в 1988 году в фильме «Репетитор». К 23 годам, к моменту встречи на съемках в Алма-Ате с 42-летним Михаилом Жаровым, Актриса уже второй раз была замужем. Эти два своих замужества спустя много лет Целиковская назовет ошибками молодости. О Жарове же всегда будет отзываться тепло. Он любил меня больше всех. В ответ на свое откровенное письмо, где Людмила сообщала, что не может больше жить без Жарова, ее муж, писатель Борис Войтехов, забросал ее телеграммами с прямыми угрозами. Правда, эти угрозы остались только на бумаге. Когда, в свою очередь, Михаил Жаров сказал своей жене о любви к Целиковской, началось такое, что от переживаний он на полтора месяца слег в больницу с сердечным приступом. Они все-таки поженились и прожили в браке 5 счастливых лет. Жаров был без ума от Целиковской и был готов исполнить любой ее каприз. Их отношения осложнились тем, что актриса очень хотела иметь детей, а этого не получалось. Отсутствие детей, вероятно, и послужило причиной развода. Жаров страдал, был сильно обижен, но, с другой стороны, понимал жену. Ходили слухи, что Михаил Иванович не мог смириться с мыслью о разрыве с Целиковской и пытался подкупить ее черным жемчугом, заплатив за него чемодан советских денег. Но это только слухи. С известным архитектором, создателем театра Советской армии и Ленинградского проспекта, 50-летним Каро Алабяном, Целиковскую познакомил Рубен Симонов. Ей было 30, и она горячо влюбилась в Алабяна с первого взгляда. Это была взаимная любовь. Уже при следующей встрече Алабян взял ее руку, внимательно рассмотрел линии на ладони и улыбнулся. «А знаете, вы будете моей женой». После этого гадания по руке они уже не расставались. Вскоре у них родился сын. Целиковская была великолепной матерью. Когда у Саши, любимого и долгожданного ребенка, обнаружили полиомиелит, актриса всю себя посвятила борьбе за его здоровье. Каро Алабян за свою честность и прямоту в это время попал в немилость к Берии. Его уволили с работы, лишили квартиры. Семья долго жила на одну зарплату Целиковской и скиталась по друзьям. Но в 1953 году, после писем в правительство, все стало налаживаться. Им дали жилье, Алабяну работу, и Саша пошел на поправку. К счастью, у него была редкая форма полиомиелита, которую удалось вылечить. Но счастье продлилось недолго. В 1959 году Каро Алабян умер от рака легких, так как всю жизнь очень много курил. После его смерти Целиковская практически перестала сниматься в кино, оставив себе только театр. Дольше всех Людмила Целиковская прожила в гражданском браке без штампа в паспорте с Юрием Любимовым более 15 лет. Любимов был влюблен в Целиковскую еще со времен училища. Многие недоумевали, что общего может быть у начитанного интеллектуала Любимова с хохотушкой Целиковской. Однако так думали лишь те, кто совсем не знал актрису. Она была очень образованным и начитанным человеком, но об этом знали лишь те, кто близко общался с ней. Когда в столице появился театр на Таганке, это событие стало настоящим прорывом. Сегодня многие ассоциируют его именно с Любимовым, но мало кто знает, что без участия Целиковской ничего бы не сложилось. В то время получить здание под театр было практически нереально. Без участия Целиковской вряд ли Любимов смог бы что-то выбить. Любимов преподавал в то время в Щукинском училище и вместе со своими студентами поставил спектакль «Добрый человек из Сизуана». Целиковская пригласила на премьеру Анастаса Микояна. С ним дружил ее покойный муж Алабян. Анастасу Микояну спектакль понравился, и он похлопотал за Юрия Любимова перед министром культуры Фурцевой. Благодаря связям Целиковской, талантливому преподавателю и его студентам выделили здание для нового театра. Позже, уже в театре, Любимова стали за глаза называть полковником, а Целиковскую – генералом. Спектакли театра на Таганке вызывали у зрителей восторг. Билеты достать было невозможно. Но за свои инновационные по тем временам идеи Любимов постоянно подвергался идеологическим поркам. Выручала его всегда жена, имевшая огромные связи и влиявшая на чиновников любых мастей. Однако это никак не помешало Любимову броситься в омут новой любви. И однажды он объявил Целиковской, что полюбил другую, быстро собрал вещи и ушел, как будто и не было никаких 20 лет счастливой жизни. Новая пассия Любимова работала в обществе советско-венгерской дружбы. Ее звали Каталин. В 1978 году Каталин и Любимов узаконили свои отношения. На этот раз Любимова абсолютно не смутил штамп в паспорте, которого он так не хотел до этого. Любимов полагал, что Целиковская будет проклинать его за это предательство, но он ошибся. Как-то проезжая мимо дома, где жила Людмила Васильевна, он спросил знакомых, кивнув на ее окна, часто ли ему там промывают кости, на что ему ответили, что Целиковская о нем даже не вспоминает. В то время актриса мало снималась, в театре ролей не было. Плюс к этому всему предательство Любимова все же стало для Целиковской страшным ударом. Однако актриса не привыкла жаловаться на жизнь. Она шла по этой жизни с улыбкой, в образе жизнерадостной и непотопляемой женщины до конца своих дней. Скончалась Людмила Васильевна 6 июля 1992 года в возрасте 72 лет. Юрий Петрович Любимов на ее похороны не пришел. Телеграммы от него тоже не было. Единственный сын Целиковской и Алабяна, Александр, выполнил волю матери и не стал актером. Когда-то, когда он был еще ребенком, она часто повторяла, что не хочет для него актерской судьбы. «Я не понимаю мужиков, которым хлопают, а они кланяются. Я хочу, чтобы ты стал настоящим мужчиной». И сын, и внук стали строителями, как Каро Алабян, их отец и дед. Каждый год в сентябре они ездят на Новодевичье кладбище, где похоронена их мать и бабушка, актриса Людмила Целиковская.
Городской наблюдатель.
Программа о прошлом и настоящем домов, дворцов и парков Петербурга.
Традиции и новая архитектура.
Восстановление утраченного.
Авторский взгляд на события культурной жизни города.
Каждое утро по будням в 11:10 в эфире Радио России Санкт-Петербург.
Каждую вторую пятницу в 21:10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» в прямом эфире слушайте программу «Добрый вечер». Доброго и интересного вечера желаю вам я, Татьяна Патренко, и предлагаю принять участие в литературной викторине с розыгрышем призов, книг и билетов в театры и концертные залы города. Вы также можете присылать свои вопросы по адресу набережной реки Карповки, дом 43, Радио России, Санкт-Петербург. И они с большой вероятностью прозвучат в нашем эфире. Ну а вы получите приз и удостоитесь звания знатока литературы. До встречи!
Радио Викторина. Добрый вечер.
Сегодня речь пойдет об истории, которая произошла с правнуком императора Павла I, великим князем Николаем Константиновичем Романовым. Она до сих пор витает среди туманов Петербурга, города неожиданных встреч и таинственных приключений. Никола, так великого князя называла вся родня, родился, что называется, с золотой ложкой во рту. Младенец считался наследником трех главных жемчужин в великокняжеской короне. Мраморного дворца в Петербурге, роскошью уступавшего только зимнему, имение Стрельна у Финского залива и уж ни с чем не сравнимого Павловска. А когда наш герой вошел в пору жениховства, серебряной медалью окончив Академию Генерального штаба, он в кругу золотой молодежи считался самым красивым из великих князей. Высокий, великолепно сложенный, первый танцор и дамский угодник, он был украшением балов. Перед ним маячили высоты, не взять которые, казалось бы, не было причин. Но, как сказал поэт, «будет новая Ева у запретного древа, кто откажется быть сатаной?» В Петербурге появилась и ловко проникла в полусвет американка Фанни Лир. Хорошенькая, энергичная, полуактриса, полукуртизанка, она скиталась по Европе, пела в кабачках, а заодно и делала бульвары, что на парижском жаргоне значило «фланировать в поисках щедрых кавалеров». Наш герой, великий князь, познакомился с ней случайно на бале-маскараде, представившись сыном купца. Впрочем, проницательная и неглупая Фанни очень скоро поняла, что подцепила великого князя Романова. Достаточно было заметить, с каким повышенным почтением раскланиваются с ним присутствующие на балу. Их роман развивался бурно и стремительно. Никола дарил Фанни безумной стоимости драгоценности, оплачивал любые капризы. Августейшие родители Николы были в отчаянии. Сомнений не было. Эта авантюристка намерена женить его на себе. Но главный удар для родителей и всей семьи Романовых не заставил себя ждать. Из семейной иконы великокняжеской четы, которой император Николай I благословил этот брак, исчезли крупные, редкого достоинства бриллианты. На ноги была поднята столичная полиция. Бриллианты были найдены, а преступником и вором был по результатам следствия объявлен Никола. И хотя он поклялся на Библии, что невиновен, непреклонный отец навечно выслал сына из Петербурга и предписал ему жить под арестом в захолустьях, на задворках империи, положив ему, впрочем, приличное содержание. Такого в семье Романовых ни ранее, ни после никогда не случалось. Официально Николу решили объявить душевно больным. Романовых не покидала уверенность, что его погубили любовь к куртизанке и нехватка средств к удовлетворению ее прихотей. Фанни Лир выдворили из России. С великим князем она никогда больше не встречалась. Николай Константинович всю свою жизнь прожил вдали от Петербурга, непрощенным изгнанником. Однако его жизнь – это пример того, что невозможно сбить с ног человека, если в нем есть созидательная идея, если что-то основательно занимает его разум, если он, в конце концов, просто жизнелюб. В конце позапрошлого и начале прошлого веков опальный князь, живя в Ташкенте, был инициатором строительства оросительных каналов в Голодной степи, вкладывал личные средства в строительство первых кинотеатров, соорудил и открыл для жителей города крупный зверинец. Но самое главное, он до конца дней оставался блистательным великим князем. На одной из театральных премьер МХАТа, приехавшего на гастроли в Ташкент, театр в Ташкенте, кстати, тоже построил наш герой. Он, шикарный, в сюртучной паре, сшитый в Лондоне, с моноклем в глазу, появился в ложе под руку с двумя дамами. И не просто дамами, а женами. И что самое главное, с обеими он был венчан. Вот таков наш великий князь.
Любви старинные туманы.